в пансионе. Миссис Муни была дочерью мясника. Она вышла замуж за старшего приказчика своего отца и открыла собственную мясную лавку неподалеку от Стринг-Гарден. Но мистер Муни сейчас же после смерти тестя пустился во все тяжкие, пил, без спросу опустошал кассу и по уши влезал в долги. Бесполезно было брать с него клятвы не пить, так как через несколько дней он забывал о них и начинал все снова. Он скандалил с женой в присутствии покупателей, брал на продажу испорченное мясо, отчего торговля приходила в упадок. Как-то ночью он налетел на жену с мясным резаком, и она была вынуждена податься к соседям. После этого они стали жить врозь. Миссис Муни пошла к священнику, получила развод, оставив при себе детей. С тех пор она не хотела давать мужу ни денег, ни пищи, ни крова. Ему не оставалось ничего другого, как поступить к шерифу. Мистер Муни был низенький, сгорбленный человек, с жалкой наружностью пьяницы, с белым лицом, с белыми усами, белыми бровями. У него были маленькие глаза с красными жилками. Весь день он сидел в канцелярии судьи, ожидая, что ему дадут какое-нибудь дело. Миссис Муни была дама весьма внушительная. Она вынула остаток состояния из мясного дела и открыла солидный пансион на Хардвик-стрит. В пансионе останавливались заезжие гости. Туристы из Ливерпуля и с острова Мэн, случайные артисты из мюзик-холлов. Но постоянная ее клиентура состояла главным образом из местных служащих. Она управляла пансионом искусно и твердо. Знала, кому и в какой момент предоставить кредит, в какой проявить должную настойчивость и на что можно спокойно смотреть сквозь пальцы. Все молодые жильцы звали ее между собой «мадам». Квартиранты миссис Муни платили 15 шиллингов в неделю за квартиру и стол, пиво и эль отдельно. У них у всех были одинаковые вкусы, одинаковые интересы, и это объединяло их всех между собой в тесное товарищество. Они обсуждали друг с другом шансы лошадей на скачках или достоинства гастролеров. Джек Муни, сын мадам, служивший приказчиком на Флит-стрит, имел дурную репутацию. Он ругался как сапожник и обыкновенно являлся домой лишь под утро. Когда в кругу друзей он развязывал свой язык, он всегда с упоением рассказывал им о скачках и утверждал, что всегда определенно знает верный расклад не только каждую лошадь, которая должна выиграть, но и ее седока. Он охотно пускал в ход кулаки и пел комические куплеты. По воскресным вечерам жильцы часто собирались в салоне миссис Муни. Артисты мюзик-холла блистали своими талантами. Шеридан играл вальсы, польки и аккомпанировал, что называется, с листа. Полли Муни, дочь хозяйки, тоже пела. Ее любимая ария была «Я легкомысленно, цинично, не возражайте мне, прошу, вы сами знаете отлично». Полли была худенькая барышня, лет 19. У нее были тонкие волосы и маленький чувственный рот. Когда она говорила, ее серые глаза с зеленым отливом смотрели в пространство с таким выражением, которое делало ее похожей на порочную Мадонну. Миссис Муни сначала устроила свою дочь в лавку хлеботорговца, но так как один из служащих шерифа, довольно сомнительной репутации, почти каждый день заявлялся в лавку, чтобы поболтать с ее дочерью, миссис Муни забрала ее со службы и заставила работать в домашнем пансионе по хозяйству. Так как Полли была веселая, живая девушка, то было решено, что она будет смотреть за комнатами молодых людей. Молодые люди всегда любят ощущать около себя присутствие девушки. Само собой разумеется, что Полли флиртовала с квартирантами. Но опытный глаз миссис Муни видел, что молодые люди только забавляются. Никто из них не питал серьезных намерений по отношению к ее дочери. Так продолжалось довольно долгое время. И миссис Муни уже подумывала вновь засадить Полли за машинку. К как вдруг заметила нечто особенное между Полли и одним из жильцов. Она стала внимательно наблюдать за парочкой, не говоря при этом ни слова. Полли видела, что за ней наблюдают. Не могла она и не обратить внимания на упорное молчание матери. Между матерью и дочерью не было никакого сговора, никакого определенного соглашения. И хотя пансионеры уже начинали перешептываться, миссис Муни все еще не вмешивалась. У Полли появилось что-то странное в манерах, и молодой человек начал проявлять беспокойство. Наконец, миссис Муни решила, что настало время ей действовать. Она всегда решала проблемы морального свойства, словно разделывала ножом парное мясо. И в настоящем случае ею было принято твердое решение. Стояло прекрасное воскресное утро в начале лета. День обещал быть жарким, но его возрастающая жара умерялась свежим ветерком. Все окна пансиона были открыты, и кружевные занавески под рамами, поднятыми вверх, вздувались, словно паруса. С колокольни Святого Георгия беспрерывно доносился звон колоколов, и богомольцы поодиночке или группами пересекали круглую площадь перед церковью. Об их благочестивых намерениях свидетельствовали сосредоточенный вид и маленькие книжечки в руках, затянутых в перчатки. В пансионе кончали завтракать, и стол был уставлен тарелками, испачканными желтком с остатками сала и свиной кожи. Миссис Муни, сидя на своем соломенном кресле, наблюдала, как Мэри-служанка прибирала со стола. Она заставляла ее подбирать крошки и корочки хлеба, предназначавшиеся для вторичного пудинга. Когда стол был прибран, корки собраны, сахар и масло заперты под ключ, она вспомнила о разговоре, состоявшемся с Полли накануне вечером. Все оказалось именно так, как она и предполагала. Она задавала дочери прямые вопросы и получала от нее столь же прямые ответы. Разумеется, обе чувствовали себя несколько смущенными. Мать не желала показать, что она так легко принимает это сообщение, и проявила себя чересчур снисходительно. Полли, которая всегда смущали намеки подобного рода, не хотела, чтобы ее считали способной в ее теперешней полуневинности угадывать тайные намерения матери под маской внешней снисходительности. Миссис Муни, пробудившись от своей задумчивости, вдруг заметила, что колокола Святого Георгия замолкли, и невольно взглянула на маленькие позолоченные часы на камине. Было 11:17. У нее вполне достаточно времени, чтобы выяснить вопрос с мистером Дороном и быть на Мальборо-стрит ровно в 12. Общественное мнение будет, разумеется, на ее стороне. Она — оскорбленная мать. Она позволила ему жить под своей кровлей, считая его честным человеком, а он просто-напросто злоупотребил ее гостеприимством. Ему уже 34 или 35 лет, и таким образом ни молодость, ни неопытность не могут служить ему извинением. Он достаточно знает жизнь. Он воспользовался юностью и невинной наивностью Полли, и это очевидно. Как он может искупить свою вину? В подобных случаях долг матери требует замять случившееся. Для мужчины все очень просто. Он может, сорвав цветок удовольствия, идти своей дорогой, как ни в чем не бывало. Женщина же, напротив, несет на себе все последствия. Есть матери, которые, улаживая такого рода инциденты, довольствуются денежной суммой. Такие случаи ей известны. Но она не принадлежит к числу таких особ. Она в данных обстоятельствах признает только один выход для восстановления чести дочери — брак. Еще раз перебрала она в уме все свои аргументы, прежде чем передать через Мэри мистеру Дорану, что она желает с ним переговорить. Она была заранее уверена в успехе задуманного предприятия. Доран — серьезный молодой человек, не такой распущенный и шумный, как другие. С мистером Шериданом, Мидом или Бентем Лайонсом дело было бы куда труднее. Она была абсолютно уверена в том, что мистер Доран захочет избежать широкой огласки, хотя все пансионеры были в курсе дела. Некоторые из них даже выдумывали разные пикантные подробности. К тому же ему, прослужившему 13 лет в деле крупного виноторговца-католика, скандал грозил потерей места. С другой стороны, если он согласится, все может быть улажено миром. Она подозревала, что он недурно зарабатывает у хозяина. Как говорится, набил карман. Почти половина двенадцатого. Она встала и взглянула на себя в зеркало. Решительное выражение ее полного цветущего лица удовлетворило ее. И она подумала о матерях, которые не умеют пристроить своих дочек. Сегодня утром мистер Доран чувствовал себя необычайно встревоженным. Он два раза начинал бриться, но рука его дрожала, и он должен был отказаться от своего намерения. Рыжеватая трехдневная щетина покрывала его щеки. Ежеминутно запотевали очки. Он должен был снимать их и протирать носовым платком. Воспоминание о вчерашней исповеди причиняло ему жестокое страдание. Священник выпытывал у него все до самых смешных подробностей, и в конце концов так раздул его грех, что он чувствовал себя почти благодарным за данную ему небольшую надежду на прощение. Зло сделано, ему ничего не оставалось, помимо брака или бегства. Он пребывал в нерешительности. Вероятно, дело будет предано огласке, и его обстоятельства дойдут до патрона. Дублин такой маленький город, каждому известно, что творится у соседа. Сердце его готово было разорваться, когда в своем взволнованном воображении он уже слышал резкий голос старого Леонарди. «Пришлите ко мне, пожалуйста, мистера Дорана!» Столько лет службы, столько прилежного и упорного труда. У него было достаточно денег, чтобы устроиться, не в этом дело, но его семья будет смотреть на девушку свысока. Во-первых, этот отец сомнительного поведения, затем мать, пансион которой начал приобретать определенную репутацию. У него было чувство, что его провели. Он представлял себе, как его друзья обсуждают эту историю и смеются над ним. Полли была немножечко вульгарна. Это чувствовалось в ошибках ее произношения. Но какое ему дело до грамматики, если он действительно любит Полли? Он не мог разобраться, должен ли он ее любить или презирать за то, что она сделала. Разумеется, нужно и о себе подумать. Инстинкт подсказывал ему, что он должен остаться свободным, не жениться. Раз женится, значит, человек конченый. В волнении он сидел на кровати в одних брюках, без жилета, когда она вошла, постучав тихонько в дверь. Она все сказала. Что она осозналась матери, и что мать намерена переговорить с ним сегодня утром. Она плакала и, обнимая его за шею, повторяла: «Боб, Боб, что я буду делать?» Ей ничего не остается, как покончить с собой. Он утешал ее как мог, уговаривая не плакать, не бояться, уверяя, что все уладится. Он чувствовал через рубашку трепещущую грудь девушки. Не он один был повинен в том, что случилось. Он хорошо помнил, с ненормальной внимательной чуткостью холостяка, впервые ласкающие прикосновения ее платья, ее дыхание, ее пальцев. Однажды ночью, очень поздно, когда он раздевался, она робко постучалась к нему в дверь. Она хотела зажечь у него свечу, внезапно потушенную. Она только что вышла из ванны. На ней была свободная открытая кофточка из цветной фланели. Ее белые ножки блестели из меховой туфельки, и теплая кровь струилась под благоухающей кожей. От ее рук и пальцев пока она разжигала и поправляла свечу, исходил тонкий аромат. По ночам, когда он возвращался поздно, она всегда разогревала ему обед. Он едва замечал, что он ест, чувствуя ее около себя, одну в заснувшем пансионе. И сколько внимания она ему оказывала. Он всегда мог быть уверен, что найдет приготовленный для него стаканчик пунша. Может быть, они будут счастливы. Они имели обыкновение подниматься вдвоем на цыпочках, каждый со своей свечой, и на площадке третьего этажа с сожалением желали друг другу спокойной ночи. Они целовались. Он хорошо помнит ее глаза, прикосновение ее руки и опьянение, овладевшее им. Но опьянение проходит. Он повторял ее слова, применял их к себе самому. «Что я буду делать?» Инстинкт холостяка заставлял его настораживаться, держаться в стороне. Но грех совершен, и даже чувство чести говорило ему, что за такой грех он должен дать достойное удовлетворение. Пока они сидели на кровати, вошла Мэри и объявила, что миссис ждет мистера Дорана в салоне. Он встал, чтобы надеть жилет и пиджак, совсем растерянный. Когда он был готов, он подошел к ней, чтобы ее утешить. Все устроится, не надо бояться. Он оставил ее плачущей на кровати. Она тихонько стонала. О, Боже мой! Спускаясь по лестнице, он почувствовал, что его очки запотели, и должен был снять их, чтобы протереть. Ему хотелось пробить крышу и улететь в далекие края, где он никогда не услышит обо всех неприятностях. Но какая-то сила заставляла его спускаться со ступеньки на ступеньку. Неумолимые лица патрона и хозяйки взирали на его полное поражение. На последних ступеньках он встретил Джека Муни, который поднимался из буфетной с двумя бутылками портера. Они холодно раскланялись. Глаза любовника остановились на минуту на этом лице бульдога, на этих коротких и толстых руках. Спустившись, он взглянул вверх и увидел, как Джек следит за ним с площадки второго этажа. И вдруг он вспомнил, как однажды вечером один артист мюзик-холла, маленький блондин из Лондона, позволил себе какую-то вольность по отношению к Полли. Вечер едва не был испорчен бешенством Джека. Все старались его успокоить. Артист мюзик-холла, немного побледнев, продолжал улыбаться, доказывая, что он не имел дурных намерений. Но Джек кричал, что выбьет зубы тому, кто осмелится так говорить с его сестрой. Давал свое честное слово Джека, что он это сделает. Полли продолжала сидеть на кровати и плакать. Потом вытерла глаза и подошла к зеркалу. Опустила кончик полотенца в кувшин, освежила глаза холодной водой. Взглянула на себя в профиль и поправила шпилькой волосы над ушами. Потом вернулась и села на край постели. Посмотрела на подушки, и вид их пробудил в ней сладкие воспоминания. Прислонившись головой к холодной решетке кровати, она принялась мечтать. Следы волнения исчезли с ее лица. Она ждала терпеливо, почти радостно. Не боялась, воспоминания исчезали понемногу, сменяясь надеждами, видениями будущего. Видения и надежды были так смутны, что она видела только белые подушки перед глазами. Забыла, что ждет чего-то. Вдруг она услышала голос матери, подбежала к перилам. «Полли! Полли! Что, мама? Спустись, милочка! Мистер Доран хочет с тобой говорить!» Тут она вспомнила, что ее ожидает.